Издательство «Эксмо». Жизнь на грани фола. Автор — Александр Рыжов. Читает Константин Романенко. Стартовая сирена. Она прозвучала, как всегда, призывно и требовательно. Ее протяжное гудение разнеслось под сводами Дворца спорта, где собралось 4000 зрителей, и матч начался. На календаре было 22 марта 1978 года. Шел 35-й тур всесоюзного первенства по хоккею с шайбой. Ленинградская команда «Аврора» встречалась на выезде с клубом Свердловского автозавода. Совсем недавно эти коллективы сражались между собой не на жизнь, а на смерть. Январский поединок завершился боевой ничьей, по ходу которой чаша весов склонялась то в одну, то в другую сторону. Нет, они не оспаривали чемпионство. Наоборот, боролись за сохранение прописки в высшей лиге. Тогда свердловчане шли на предпоследнем месте, а ленинградцы замыкали таблицу. Собственно говоря, с тех пор в их турнирном положении ничего не изменилось. Они остались на тех же местах, и нынешний матч уже не имел никакого значения. «Аврора» на весеннем отрезке турнира выступила из рук вон плохо. Установила антирекорд, проиграв московским армейцам с неприличным счетом 2-16. И задолго до конца чемпионата потеряла все шансы подняться выше последнего места. К настоящему моменту разрыв составлял 11 очков. Неодолимая пропасть. Автомобилистам тоже не имело смысла надрываться, хотя чисто теоретически они еще могли обойти шедших перед ними горьковчан и вскарабкаться на ступеньку выше. Но разницы между 9-м местом и 8-м, в общем-то, не было. Поэтому хозяева вышли на площадку расслабленными и отнюдь не настроенными на эпическую битву. Быть бы матчу скучным, если б не одно обстоятельство. За Свердловск выступал нападающий Сухарев, державший на «Аврору» личную и очень крепкую обиду. На старте сезона его пригласили из столицы поиграть за Ленинград. Причем прибыл он в расположение команды в статусе едва ли не союзной знаменитости. Сразу дал понять, что он здесь лучший, а остальные — мелюзга, массовка, чья роль заключается в том, чтобы создавать бледный фон, на котором его величие будет смотреться наиболее эффектно. Но долго выпендриваться Сухареву не позволили. «Аврора» при нем и благоволившем ему тренере Силине стремительно покатилась по наклонной. Потому и оказалась в турнирном подвале. Командование «Балтфлота», официального куратора клуба, церемониться не стало, и Силин, и его протеже вылетели с треском. Сухарев попытался вернуться в Москву, но там его никуда не взяли. Он ездил по стране, предлагал свои услуги и в итоге кое-как закрепился на Урале, в команде, которая совсем не соответствовала его амбициям. Во всех своих бедах он винил «Аврору». А если конкретно, то ее нынешнего капитана, Лешу Касаткина. Сухарев считал, что именно Касаткин подговорил других хоккеистов команды играть спустя рукава, чтобы избавиться от звездного партнера и чересчур строгого тренера. Это было неправдой, причем весьма оскорбительной. Когда до Касаткина дошли распускаемые Сухаревым сплетни, он вскипел и пообещал при первом же удобном случае расквитаться с клеветником. С того дня каждое их рандеву на льду превращалось в бескомпромиссную дуэль. Лёша Касаткин вовсе не был злым и жестоким. Он без повода не лез в драку и терпеть не мог бессмысленной вражды. Но когда задевали его честь, на него накатывало то, что обожаемый им Джек Лондон в одном из романов назвал багровой яростью. Мозг бурлил от ненависти, и самоконтроль, непременное качество любого спортсмена, куда-то улетучивался. Алексей в подобных ситуациях не владел собой, шел напролом. Зная о его контрах с Сухаревым, наставник «Авроры» Николай Петрович Клочков сказал ему перед игрой в Свердловске:
«Может, тебя не выпускать? Устроишь мне ледовое побоище, ганшпук тебе в селезенку. Мы так у Посова на карандаше. Он только повода ждет, чтобы отправить нас куда-нибудь на плоскодонки, килик ловить».
Любил Николай Петрович изъясняться вычурно, с использованием моряцкой терминологии. В «Авроре» над этими словесными выкрутасами, равно как над его пиратским платком, повязанным поверх лысого черепа и подзорной трубой, которую он всюду таскал с собой, тихонько посмеивались. Тем не менее, Клочков был фигурой уважаемой. Игроки ценили его и ни за что не променяли бы ни на какого варяга, в особенности такого, как Силин. Вице-адмирал Посов командовал Балтийским военным флотом и славился своей суровостью. Это по его приказу уволили Силина. Клочкова, с учетом плачевных итогов сезона, ждала аналогичная участь. Но Посов дал слово не трогать его до окончания чемпионата. Причиной тому стало успешное выступление клуба на зимнем Кубке Шпенглера в Швейцарии, где заведомый аутсайдер неожиданно для всех взял первый приз. О международном достижении написали ведущие газеты. Посов получил личную благодарность от министра обороны. Авроровцам организовали торжественный прием в ленинградском обкоме, после чего снимать с должности главного тренера было бы некрасиво. Посов выдал Николаю Петровичу карт-бланш, но предупредил.
«Смотри у меня, Клочков, если не удержишься в лиге, не спасут тебя ни регалии, ни трофеи. На улицу выгоню».
К февралю стало ясно, что выше 10-й строчки «Авроре» не подняться. Таким образом, ей предстояло играть стыковые матчи. В них-то и должна была решиться ее судьба. Николай Петрович, понимая это, хотел сохранить настрой и боеспособность своих гладиаторов, вплоть до решающих матчей. Оттого и раздумывал, выпускать ли Касаткина на лед в ничего не значащей игре. Алексей встал на дыбы.
«Николай Петрович, это что же, все будут пахать, а я на лавке штаны просиживать? Какой из меня тогда капитан? Нет уж, давайте выпускайте».
И добился своего. Вышел на привычной позиции в первом звене. Надежное было звено, сыгранное. В нападении, помимо Алексея, еще двое молодых. Антон Масленников и Витька Шкут. Оба бывшие дублеры. Пришли, как и сам Касаткин, в основную команду из молодежки и сходу заявили о себе. Шкут осенью числился в лучших бомбардирах, но получил серьезную лицевую травму. 3 месяца восстанавливался, только весной вернулся на лед. Сейчас играл в специальной маске, из-за чего жутко стеснялся, считал, что похож в ней на клоуна. Забрасывал пока маловато, не набрал форму, но Клочков ставил его в основу. Ибо каким другим способом можно вдохнуть в парня силы и веру в себя? Пару оборонцев в первой пятерке составляли опытные Чуркин и Панченко. А на воротах стоял еще один соратник Алексея по молодежке — Женька Белоногов. С первых минут игра пошла под диктовку ленинградцев. Пусть и не приносили им ничего потенциальные 2 очка за победу, однако хотелось все же под занавес чемпионата хлопнуть дверью. Чтобы знали уральцы, не мальчики для битья к ним пожаловали. К середине второго периода на табло горели отрадные для гостей 1-3. Дело было даже не в счете. Давно уже «Аврора» не смотрелась так уверенно. Свердловчане проигрывали вчистую и ничего не могли с этим поделать. Да и не хотели, пожалуй. Сонно катались по площадке, на обострение не шли, словом, отбывали номер. Один лишь Сухарев носился, как угорелый, вымещал гнев на бывших партнерах. Проку от его действий было немного. К воротам ему подойти не давали, поэтому лупил он издалека, бесприцельно. Но всякий раз старался незаметно для арбитра толкнуть или зацепить кого-нибудь из ленинградцев. Главной его мишенью был, само собой, Касаткин. Алексею уже 3 раза досталось клюшкой по ногам и 2 раза по спине. Не выдержав, он отмахнулся. Но, в отличие от подлого Сухаря, сделал это так неловко, что тут же сел на 2 минуты на скамейку штрафников, и «Аврора» в меньшинстве пропустила гол.
«Ты что творишь, скумбрия недосоленная?» —
зашипел на него рассерженный Николай Петрович.
Не видишь разве, что этот поганец нарочно тебя заводит? Терпи, не отвечай!»
Легко сказать «не отвечай». Не успел Касаткин выйти после штрафа, как снова схлопотал от Сухарева чувствительный тумак. Аккурат меж лопаток. Охнул, развернулся, припечатал гада к борту и прохрипел в его ухмыляющуюся рожу.
«Отстань, слышишь? Наваляю!»
Сухарев нагло гоготнул.
«Ты? Мне? Рискни здоровьем!»
Судья разнял их. Сделал Алексею устное предупреждение, а уже в следующем игровом эпизоде Сухарев опять сподличил, только теперь его жертвой стал Шкут. Витька в центре площадки получил шайбу от Панченко, изящно обработал ее и погнал к воротам. В своем лучшем стиле обвел двух защитников, вышел один на один и уже готовился к броску, как вдруг подскочивший сбоку Сухарев сбил его с ног. Еще не оправившийся от перелома челюсти Шкут кубарем покатился по льду. Этого Касаткин стерпеть не мог. Ураганом налетел на треклятого Сухаря и тяжелой хоккейной перчаткой по-боксерски звезданул его в лицо. Зал притих. Сухарев раскинул руки и рухнул навзничь. К Касаткину подъехал судья, гаркнул свирепо.
«С ума сошел! Убьешь!»
«Убьешь его! Как же!» — огрызнулся Касаткин. «Полежит и встанет!»
Он был уверен, что Сухарев притворяется. Этот шут гороховый на любые фокусы способен. К Алексею подъехали Чуркин и Масленников, схватили за руки, чтобы новых глупостей не наделал. Хотя он уже был спокоен, ни на кого не пёр. Стоял себе и смотрел на поверженного врага. Сухарев не шевелился, лежал как мертвый. Его окружили товарищи по команде. На лед выскочили свердловские врачи, стали колдовать над ним. Совали под нос ватку с нашатырём, сделали укол, но Сухарев не подавал признаков жизни. Касаткина прошиб холодный пот. «Правда, что ли, убил?» В запале не рассчитал силу удара, двинул от души. Черт бы побрал эту багровую ярость! Клочков из-за бортика отчаянно сигнализировал, размахивал подзорной трубой. Касаткин, понурившись, поехал к нему, забормотал, оправдываясь.
«Николай Петрович, я нечаянно, я не хотел!»
«Вон с площадки, хек мороженый!»
Рявкнул на него Клочков, и тон его был чужим, непривычно злобным.
«Марш в раздевалку! Сиди и не высовывайся!»
Что тут возразишь? Алексей, рассерженный и на себя, и на весь мир, швырнул клюшку под лавку, расстегнул ремешок шлема и заковылял под трибуны. Мимо него двое медиков пронесли так и не пришедшего в себя, страшного в своей неподвижности, Сухарева.